Быстро пролетел еще один год, и я благодарю Бога, что могу вас всех сердечно поздравить. Поздравляю, братья и сестры, с праздником большим. Желаю всего хорошего и всех благословений от Бога. И место Писания хочу прочитать, о чем мы порассуждаем. Это Евангелие от Матфея, 1 глава. Я читаю с 18 стиха. Друзья, здесь схема о рождении Иисуса, очень короткая дана информация. И в этом отрывке я одну тему хочу предложить нашему рассуждению, о чем мы в конце и помолимся. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Братья и сестры, вот если бы у нас была такая задача, вот в этом коротком отрывке определить, какая же здесь центральная мысль или центральная тема. Ну, например, о чем здесь наиболее часто отмечает Господь через евангелиста Матфея. И я бы сказал, что вот по моим наблюдениям, здесь наиболее центральная мысль – это об имени Иисуса Христа. Ну вот, например, рождается ребенок, и у родителей возникает вопрос. Ну, я хотел сказать проблема, наверное, не проблема, а вопрос. Как назвать ребенка? Ну, здесь вот чаще обычно уже знают, как назвать еще до рождения, потому что знают, будет девочка или мальчик. У нас обычно не знают, девочка или мальчик, и поэтому имени обычно не планируют имя. А когда дитё рождается, начинает думать, как назвать ребенка. Особенно это может проблематично быть, если муж и жена далеко находятся друг от друга. И эти вопросы приходится решать по телефону. То ли так, то ли иначе. Братья и сестры, вопрос, как назвать ребенка, у Иосифа с Марией не стоял. Почему? Потому что Бог сказал: «И наречешь имя ему Иисус». И поэтому Иосифу не надо было думать, как назвать ребенка, и Марии тоже. Потому что Бог сказал, и отступить от этого повеления было невозможно. «И наречешь имя ему Иисус». И пророк тоже сказал, какое должно быть имя. Братья и сестры, в книге «Деяния святых апостолов» написано так: «Ибо нет другого имени под небом». Вообще, я скажу, друзья, об имени Бога в Библии очень много сказано, начиная с первой книги Библии и заканчивая последней книгой. Вот вы помните, друзья, Моисей, когда у куста горящего был, спрашивает: «Как имя твое?» И в последней книге Библии Откровение написано «Имя ему». Когда Иоанн увидел видение, увидел, что на коне белом шествует царь царей и Господь господствующих, и написано его имя. Братья и сестры, написано: «Именем моим будут изгонять бесов». Написано: «Если чего будете просить во имя мое». Написано, что в имени его будет прощение грехов. Об имени Бога сегодня очень много говорят люди. И вот здесь написано: «И наречешь ему имя Иисус». Один человек звонит мне по телефону и спрашивает: у меня родился ребенок, хочу назвать его вот таким именем, ты не знаешь, что это имя означает? Я говорю: нет, я не знаю. А зачем тебе? Это очень важно. Он говорит: я очень сильно переживаю, назову не тем именем, и ребенок получится, ну, с такой, с испорченной судьбой, и так дальше. Братья и сестры, то есть люди на имя часто обращают внимание, и часто имя имеет какое-то значение, и вот здесь написано: и наречешь ему имя Иисус, потому что, то есть, друзья, имя Иисус, оно что-то означает. Итак, что означает имя Иисус? Написано: от благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира. Итак, что означает имя Иисус? Написано: наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть, братья и сестры, я не буду постепенно подходить к значению этого имени, скажу только так. Эммануил означает, мы знаем, что означает Эммануил, да? С нами Бог. Иисус означает Спаситель. То есть, назовешь его Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. Братья и сестры, схема моих рассуждений с вами будет такая: кто спасет, кого спасет и от чего спасет. Но мы скажем: это же примитив абсолютный. Кто спасет? Уже известно, кто спасет. Но я немножко поясню. У нас в церкви уверовала группа людей вот определенной профессии. То есть у них профессия была спасатели. Спасатели. Ну вот сейчас в России есть такая служба, раньше такой службы не было, она называется служба спасения. Поэтому, по-моему, это по западному образцу так сделали, служба спасения. То есть если у тебя проблема, ты позвони по определенному номеру, кстати, номер такой же точно, как и здесь, и приедет служба спасения. То есть ты закрыл автомобиль, и у тебя в автомобиле остались ключи, можешь позвонить. Если кто-то тонет на воде, можешь позвонить. У тебя болезнь тяжелая, можешь позвонить. У тебя дом горит, можешь позвонить. То есть служба спасения. И вот я разговариваю с этими спасателями. Ну, такое у них профессия очень интересная, почти христианская. И я у них спрашиваю: ну, бывает случай, чтобы вы спасали человека и не спасли? Они говорят: да, бывает. Я спрашиваю: как часто бывает? Они говорят: каждый год бывает. Тонет человек на воде, пока мы добрались, не спасли, уже утонул. Провалился кто-то под лед, пока нас вызвали, не спасли, утонул человек. Пожар, одели скафандры, спасали, не спасли. Кто-то заболел, спасали, не спасли. Братья и сестры, а у вас в Америке всегда спасает служба спасения? Я думаю, тоже не всегда, тоже не всегда. У меня тоже был один такой случай, когда мой ребенок, ну вы многие знаете эту историю, провалился посреди реки зимой под лед, вот, и я попытался его спасти, и я его не мог спасти. Я кричал: Саша, держись, я тебя сейчас спасу. Но я знал, что я его не спасу, потому что лед был тонкий, он застрял, и я застрял. Между нами 30 метров, я кричу: Саша, держись, я тебя спасу. Но я знал, что я его не спасу. И я его не спас. Но не в смысле, что он утонул. Бог его спас, все обошлось благополучно. Этот Саша сейчас уже в армии служит. Братья и сестры, но я, знаете, что хочу сказать? Вот здесь написано, что он спасет. То есть он имеет силу спасти. Это есть гарантия, что он спасет, или нет гарантии? Да, написано, он спасет. Здесь не написано, что он может быть спасет, но написано, он спасет. Вот я размышлял, а чем отличается спасатель от спасителя, братья и сестры? Ну, здесь немножко элементы русского языка: спасатель и спаситель. Слово спаситель – это тот, кто спас. Спаситель. А спасатель – это тот, кто спасает, но нет гарантии, что он спасет. И вот Христос, друзья, он не спасатель, он спаситель. Мне очень нравится, когда царь Дарий такие слова знаменитые сказал: «Он спасет тебя». Вы помните, кому сказал? Даниилу. Даниил находится в львином рве, И царь кричит: «Он спасет тебя». Братья и сестры, человек мог ли спасти в этих обстоятельствах Даниила? Не мог спасти. Даже если бы кто-то попытался, ну, скажем, очень способный, очень сильный, очень умный, очень опытный, и опустился бы туда в львиный ров, я не знаю, что это представляет, может, овраг какой, может, колодец специальный, или там, скажем, ну, яма такая специальная, зарешоченная сверху. И вот человек сильный, храбрый, очень опытный, попытался спасти Даниила и опустился туда. У него бы получилось или нет? Нет. Нет. Но почему, братья и сестры, я вот решил об этом говорить? Потому что Бог, написано, Он имеет силу спасать. В любых самых чрезвычайных обстоятельствах Он имеет силу спасать. Ну вот, например, апостол Петр закричал: «Господи, спаси!» Да? Тонущий Петр. Иисус протянул руку ему, и раз, и Петр в лодке. Вот так все просто. Несколько секунд, и Петр в лодке. Братья и сестры, и поэтому вот эту мысль я хотел первую отметить. Кто спасет? Он спасет. Он есть Спаситель, и это есть абсолютная гарантия. У него нет ситуации, когда он спасти не может. Люди не могут спасти в некоторых обстоятельствах. Люди просто не могут спасти. Когда самолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке, и выше взрыва находились люди, их спасти уже никто не мог. Вот в наш 21-й цивилизованный век, друзья, при нашей современной технике, самолетах и вертолетах, и очень серьезная наземная техника, спасти никто не мог. А Бог, братья и сестры, а Бог в самых чрезвычайных обстоятельствах может спасти, потому что Он имеет силу спасать. Он спасет тебя. И я благодарю Бога, друзья, что вот в этот замечательный праздник Рождества мы сегодня рассуждаем о том, кто пришел на землю, для чего. Братья и сестры, для чего Иисус Христос пришел на землю? Написано, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот для чего Он пришел. Тема моей вчерашней проповеди была о Закхее. Иисус Христос вошел в дом Закхея в Иерихоне, нашел его, вошел и продекларировал, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. То есть, братья и сестры, Иисус Христос пришел на землю, чтобы взыскать и спасти. Это ответ на первый вопрос. Кто спасет? Он спасет. Не человек, не тот, кто ограничен в своих возможностях, но тот, который есть Бог, сотворивший мир и все, что в нем, сотворивший меня и вас, Он имеет силу спасать. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Были великие люди, Магомед, да, это великий был человек, Будда великий, Конфуций великий. Они спасти человека не могли. Но Иисус Христос – это тот, кто единственный имеет имя Спаситель, Он единственный тот, который имеет силу спасать. Братья и сестры, второй вопрос – второй вопрос. Кого спасет? Ну вот по этому тексту, братья и сестры, кого он спасет? Написано, спасет своих. Нет, не спасет весь мир. Написано, наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих. Не всех людей. Друзья, написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но Бог всех людей не спасет. Всех людей не спасет. Почему Бог не спасет всех людей? Потому что не все Ему свои. Не все Ему свои. Вот есть некоторые места интересные в Священном Писании. Об этом можно было бы рассуждать шире, если бы у нас был богословский семинар. Ну вот, например, Бог сказал, у меня есть в этом городе люди, которых мне надо спасти. Или вот, например, есть у меня овцы и не сего двора, которых надлежит мне привезть. Или написано, и уверовали все, которые были предоставлены Богом к вечной жизни. Братья и сестры, ну я не хочу преподавать какую-то теорию, которая бы нас сейчас немножко насторожила. Но я хочу сейчас задать вопрос, вот, подпадаем ли мы под ту категорию, о которой написано, Он спасет людей своих от грехов их. Итак, кто такие Ему свои? Вот, например, написано, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ну вот я смотрю, плачет мальчик. Я спрашиваю, мальчик, чего ты плачешь? Он говорит, я заблудился. Я спрашиваю, а ты чей? Он говорит, я папин и мамин. Да вот я папин и мамин. Друзья, к Тимофею написано, ты же человек Божий. Вот он свой человек Богу. Написано, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил им город. То есть небесный город, он приготовлен для определенных людей, для тех людей, которые называются свои Богу, сограждане святым и свои Богу. Итак, кто же это? Что же это за замечательные люди, которых Он спасет? Братья и сестры, я коротко отвечу на этот вопрос. Написано, пришел к своим, и свои его не приняли. К кому он пришел? Кто такие свои, к кому он пришел? Пришел к своим, и свои его не приняли. Это народ израильский. Но кто же для него стали свои? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Если ты принял его, если ты уверовал в Его, Он тебе дал власть быть чадом Божьим. То есть ты для Него стал свой. Но если тот человек, который не принял Его, хотя по своему происхождению он был для Него свой, не принял Его, он не сделался Детем Божьим, он не захотел, чтобы быть собственностью Бога, пришел к своим, а свои его не приняли. Братья и сестры, имел ли власть человек принять его, который его не принял, имел власть принять? Он пришел к этому человеку, но этот человек его принять не захотел. Вот посмотрите, почему Иисус Христос родился в яслях. Вот я детям хочу задать вопрос. Дети, смотрите на меня все. Поднимите руку, кто знает, почему Иисус Христос родился в яслях. Ну скажи, вот встань, как тебя зовут? Встань. Павлик, очень хорошо, Павлик. Как тебя фамилия, Павлик? Молодец. Павлик, почему Иисус Христос родился в яслях? А, правильно. Очень ты хорошо сказал. Павлик сказал, чтобы он искал людей и спас людей. Братья и сестры, почему Иисус Христос родился в яслях? Ну вот есть такое мнение, вот ему Отец Небесный запланировал в яслях, поэтому хочешь не хочешь, надо родиться в яслях. Вот мне Бог запланировал жить в России, хочу не хочу, живу в России. Вам спланировал жить в Америке, хотите не хотите, живете в Америке. Братья и сестры, почему Иисус Христос родился в яслях, я скажу. Написано почему. Потому что не было места в гостинице, поэтому он родился в яслях. И расширять вот это понятие даже ни к чему. Как вы думаете, Иосиф и Мария делали ли попытку, чтобы у них ребенок родился в гостинице? Делали или нет? Убежден, что они делали эту попытку. Если бы они не делали эту попытку, то не было бы в Библии такой фразы, не было места в гостинице. Ну, например, пришло время родить, и они ищут ясли. Ну, вот где бы ясли найти, чтобы Иисус родился? Да нет совсем. Они сделали попытку попасть в гостиницу, но им отказали. Сказали, извините, принять вас не можем. Пошли в другую гостиницу, извините, мы не можем вас принять. И тогда они пошли туда, где их приняли. Нашелся добрый человек, который открыл свой двор. Ну, в доме, наверное, тоже не захотел, или места не было. И поэтому Иисус Христос родился в яслях. Братья и сестры, это типичная ситуация, когда пришел к одному человеку, отказал. Пришел к другому человеку, отказал. А третий не отказал. Поэтому пришел к своим, братья и сестры, быть израильтянином – это великая привилегия. Потому что Иисус Христос пришел сначала к ним. Христос сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это когда женщина шла и кричала: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Иисус сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь». Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя», и исцелилась дочь ее в тот же час. То есть, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Но овцы дома Израилева закрыли двери перед ним. И он пошел к другим, к тем людям, которые открыли двери. И он вошел и поселился там. И поэтому написано: «Он спасет людей своих от грехов их». Я не хочу, чтобы огорчить, если здесь израильтянин сидит. Если израильтянин открыл двери своего сердца, это тоже тот, который для Бога свой. Если ты, язычник, открыл двери своего сердца, значит, ты тоже для Бога свой. Братья и сестры, я тоже для Бога свой. И я благодарю Бога, что мы, уверовавшие в Иисуса Христа, для Него свои. Мы сограждане святым и свои Богу. И нет более высокого положения на планете, чем быть для Бога своим. И Бог, Он является нашим Богом. И пророк Осия провозглашает, декларирует очень важную весть: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной». Братья и сестры, это великая привилегия для нас, что Господь Иисус постучался в наше сердце, и мы имели право открыть двери сердца. Он вошел, и мы сделались для Него своими. Он спасет людей своих от грехов их. Итак, мы уже не чужие. Я хочу сказать немножко тому человеку, который для него еще не является своим. Это можно сделать даже сегодня. Написано: «Он спасет людей своих». Если ты для него не свой, этот вопрос может решиться сегодня. Только сказать: «Господи Иисус Христос, я хочу быть Твоим». Помните, как в той песне: «Я хочу быть Твоим, мой Господь и мой Бог». Поэтому пусть Господь каждого благословит, чтобы этот вопрос, самый важный в жизни, был решен однозначно, может быть, даже сегодня. Друзья, и здесь третий вопрос, на который я вот хотел ответить. Он спасет людей своих от чего спасет? Написано: от грехов их. То есть Он спасет человека от греха и последствий греха. От греха и последствий. Друзья, ну, спасти от греха, кто-то скажет: ну, это абстрактное такое понятие. В общем-то, я грешу, и мне это не мешает. Как вы думаете, бывает такое, что человек грешит, и ему это не мешает? Думаю, да. Думаю, да. Если бы грех не имел последствий, то, кажется, можно жить. Можно жить. Но, к сожалению, а может быть, не к сожалению, а к счастью, грех имеет последствия, которые часто заставляют человека искать Бога. Итак, что же это за последствия? Друзья, я на три вещи хочу обратить внимание. Это последствия греха. Это, во-первых, рабство. Человек, делая грех, попадает в рабство. Я вам немножко поясню. Вот блудный сын. Он отцу сказал: «Отец, отдели мне положенную мне часть имения». Отец разделил имение, и блудный сын взял это имение и пошел в дальнюю сторону и расточал там свое имение, живя распутно. Братья и сестры, осознавал ли он, что он попадает в рабство? Скорее всего, нет. Жилось хорошо, было весело, были деньги, были друзья. Как вы думаете, друзья, неизбежно ли этот человек попадал в рабство? Неизбежно. Потому что деньги заканчивались, простите, сокращались количество денег с каждым днем. Каждый день он подводил к определенной растрате, и наступил момент, когда деньги закончились. И наступил голод. написано, и он начал нуждаться. Посмотрите, как все последовательно. Сначала были деньги, все было хорошо. И вот я так размышляю, друзья, сегодня очень много людей, которые делают грех и не беспокоятся по этому поводу. Они довольны своей жизнью, не ищут Бога. И такому человеку сказать о Боге и о том спасении, сказать, Бог тебя хочет спасти, он пожмет плечами и скажет, от чего меня Бог спасти? Я же не погибаю, я не тону, я не в горящем доме нахожусь. От чего же Бог меня желает спасти? Братья и сестры, но грех неизбежно ведет человека в рабство. И блудный сын начинает нуждаться, и пристал к одному человеку и начал пасти свиней. Друзья, если бы подробнее разбирать эту притчу, то мы бы нашли, и почему свиней. Вот интересно, что не овец, а свиней, да. Никогда со свиньями раньше не имел дела, вот, даже за столом. А теперь пасет свиней. А еще что страшнее, он был очень голоден. И написано, он хотел бы есть тот корм, который ели свиньи, но никто ему не давал. То есть он попадает в рабство. И пребывание в рабстве заставляет его искать выход из этого положения. Я немножко поясню, друзья. Вот кто-то ночью постучал ко мне в дом. Было 12 часов. 12 часов уже. Вот я открываю дверь, стоит девушка. Заходите, она заходит, немножко выпивши, не сильно, чуть-чуть. И вот мы с ней начинаем, она говорит, я пришла побеседовать, давай побеседуем. Она говорит, вы знаете, я попала в рабство. Ну, как будто Библию знает, я попала в рабство. Она говорит, я ложусь спать с мыслью об алкоголе, и я просыпаюсь и начинаю искать. У меня каждый день бесконечный поиск. Жизнь потеряла смысл, существование у меня страшное. Я ищу, кто бы мне помог, и не нахожу. Мне сказали, что вы мне можете помочь. То есть человек попадает в рабство. Тот, кто однажды попробовал наркотик, попробует его второй раз, а потом третий. А потом он уже в какой-то момент начинает понимать, что выхода из этого положения, похоже, нету. Человек становится рабом. В Библии написано так. «Я делаю то, чего не хочу». Это признак раба, когда он делает то, что не хочет делать. Но мы знаем из истории рабовладельческого строя, что раб, он не имеет своей воли. Потому что над ним хозяин сказал, делай вот это, а ему эта работа не нравится. Ну вот, например, мы с вами имеем свободу. Хочешь, билдером устроился, да, хочешь, еще кем-нибудь там вот. Хочешь, землю копай, хочешь, там, крыши делай и так дальше. Ну, если умеешь делать. Друзья, то есть где-то мы управляемся собою. Но раб, он не имеет возможности выбрать. Он делает то, что хочет его господин. Это раб. И поэтому первое последствие греха – это человек попадает в рабство. Поэтому Иисус Христос может человека спасти от рабства. И я знаю, что вы помните такие случаи, когда тот, кто попал в рабство, стоял вот здесь на коленях и сказал, «Господи, спаси меня, я погибаю». И Бог его освобождал. «Когда-то Бог освободил меня и вас». Бог хочет освободить сегодня всякого человека, который осознает, что он попал в рабство. Блудный сын сказал, встану и пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил. Вот путь освобождения от рабства. Второе последствие греха – это смерть. Написано, возмездие за грех – смерть. Скажите, друзья, всегда или не всегда возмездие за грех – смерть? Всегда. Этот закон, который Бог произнес, возмездие за грех – смерть. Грех всегда, абсолютно всегда ведет человека к смерти. Написано, похоть зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Всегда или не всегда? Всегда. Всегда рождает смерть. Иисус Христос пришел, чтобы спасти человека от смерти. Ну как это может быть? Иисусу сообщают – тот, которого ты любишь, болен. Иисус ученикам через какое-то время говорит, пойдем к Лазарю в дом. Лазарь, друг наш, уснул, и я иду его разбудить. Братья и сестры, как вы понимаете, Лазарь уснул или умер? Почему же Христос сказал: «Лазарь, друг наш, уснул»? Он разве не правду сказал? Или он пошутил, или еще? «Лазарь, друг наш, уснул». И когда он пришел в дом, сестры упрекают: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». А он сказал: «Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет в воскресение мертвых». А Христос сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Братья и сестры, обратите внимание. «Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Мы этому верим или не верим? Верим. Я этому верю, и вы этому тоже верите. Не умрет вовек. А как же умирают люди? Сегодня, похоже, тоже будет объявление, что еще одна жизнь здесь на земле закончилась. Я немножко поясню. Знал я одну супружескую пару. Им было обоим по 90 лет. Его звали Иван Егорович, а ее я уже забыл, как звали, потому что это была, ну, не свежая история, не вчерашнего дня история. И чем эта супружеская пара были характерны? Во-первых, своим долголетием, вот, а во-вторых, что они были обои слепые. Обои были совсем-совсем слепые. Откуда я их знал? Потому что я им преподавал хлебопреломление. Я их посещал. И вы знаете, друзья, вот я с ними беседую, они говорят: мы молимся о том, чтобы наша жизнь на земле закончилась одновременно. Ну, потому что один останется слепой, будет совсем трудно. А родственников нету. И вот, наконец, я узнаю, что говорят, что Иван Егорович умер. В этот же день я поспешил, чтобы встретиться с его помощницей. И знаете, с каким желанием? Чтобы ее утешить. И вот я прихожу к ним в дом, они жили на третьем этаже, прихожу к ним в квартиру, и вот я встречаюсь с его помощницей, ну, подбираю слова утешения и все прочее. Она мне говорит: брат Николай, да ты не переживай, что ты меня утешаешь? Его Иван Егорович не умер. Он говорит: домой пошел. И на дверь показывает. Он говорит: домой пошел, скоро я туда пойду. И вы знаете, и я увидел в этих словах очень большую веру. Очень большую веру. Иван Егорович домой пошел, и я скоро туда пойду. Поэтому Лазарь, друг наш, уснул. Это была правда. Это была правда. Я иду его разбудить. Воскреснет твой брат. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Братья и сестры, Иисус Христос пришел, чтобы спасти человека от смерти. Пришел спасти от смерти. И поэтому тот, который верует в Иисуса Христа, тот, который для Бога является своим, то смерть не страшит его так, как того человека, который сегодня живет без Бога. Который живет без Бога. Поэтому пусть это будет и слово утешения для всех нас, потому что разлука в какой-то момент наступает, но эта разлука временная, потому что наступит вечная жизнь, когда мы все придем туда и будем там вместе радоваться. Друзья, и третий аспект последствия греха – это вечные мучения. Написано: «И те, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное, горящее огнем и серой». Это смерть вторая. Есть некоторые конфессии, вероучения, которые отрицают наличие вечных мучений. Ада нету, человек попадает в небытие. Я хочу отметить, верит человек или не верит в наличие мучений, но они есть. И, как знаете, вот я один раз нарушил правила дорожного движения, нарушил неумышленно, меня остановил инспектор. И я ему говорю: вы знаете, я не знал, что здесь так нельзя делать. А он мне, знаете, что сказал? Говорит: незнание закона не освобождает от его ответственности. И все, поэтому вам положен штраф. И штраф не маленький. А я не знал, что нельзя так делать. Ну, я не помню, то ли я где-то развернулся, то ли не в ту сторону повернул. Или, скажем, я ехал и не заметил какой-то знак. И я инспектору скажу: вы знаете, я не заметил, что здесь знак 40 стоит, извините меня, пожалуйста, и все прочее. А он мне что скажет?
А мне скажут, а ты поезжай, посмотри внимательно, ты заметишь. И я все равно тебя накажу. Так делает или нет? Друзья, многие сегодня люди, они думают, что да нет, этого ничего нету. Незнание не освободит человека от того места, куда он может попасть. Не освободит. Потому что написано, и те, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное. Друзья, никто не пожелает попасть туда, но, к сожалению, имени его в книге не будет записано. Богач, который жил вместе с Лазарем, он никак не рассчитывал попасть в ад. Я не знаю, верил он или не верил. Возможно, верил. Но я убежден, что он никак не рассчитывал оказаться в тех местах. Но, к сожалению, он там оказался. И он попытался изменить свое место пребывания, но ему сказали, это невозможно. Это надо было делать тогда, когда ты был живой. Тогда, когда был живой. Он сказал, у меня есть 5 братьев на земле. Пошли, Лазарь, пускай им расскажет. А ему что было сказано? Там есть Моисей и пророки, пускай читают. Поэтому, пока мы живы, друзья, Бог нам оставил вот эту Библию, которую мы читаем, друзья. Эта Библия сегодня декларирует очень важный факт. Он спасет людей своих от грехов их и от последствий греха. И если ты уже спасенный человек, ты должен благодарить Бога за то, что Он тебя полюбил и послал Иисуса Христа в мир, который жил и умер и воскрес для того, чтобы ты имел вечную жизнь. Но если ты этому еще не веришь, или, возможно, ты этому веришь, но ты еще не решил, самый важный вопрос – это вопрос твоего спасения. Ты должен это сделать сегодня. Поэтому и вот это собрание, возможно, это собрание для того, чтобы для некоторых сегодня открыть этот факт, что Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти каждого человека. Но не каждый будет спасен. Будет спасен только тот, кто этого пожелает. Кто скажет, Иисус Христос, я хочу быть твоим. Я хочу быть с тобой. Я хочу тебе служить. Хочу быть в числе спасенных. Я слышал такую историю, что когда в Америке была объявлена декларация свободы для рабов, то некоторые господа от своих рабов скрывали от них эту декларацию, и они продолжали работать. То есть рабы оставались рабами, хотя декларация о свободе рабов уже была объявлена в Америке. Но они продолжали оставаться рабами, потому что они об этом не знали. Друзья, сегодня это весть объявляется каждому человеку. Мне кажется, сегодня даже каждый мусульманин знает о том, что родился Иисус Христос, что сегодня праздник, что был тот, который принес человеку спасение, свободу и вечную жизнь. И поэтому наша задача, нас, членов церкви, сегодня воздать славу Богу, что этот факт осуществился в нашей жизни. Какой факт? Это факт нашего освобождения. И помолиться за тех людей, которые еще остаются в рабстве, возможно, не веря в Иисуса Христа, возможно, не поклоняются Его имени и, возможно, не приняли эту декларацию об освобождении, не приняли своим незнанием или неверием. Об этих людях сегодня надо молиться. И я хочу сказать тому человеку, который желает быть спасенным, но еще не осуществил этот шаг по пути к спасению, ты должен сделать это сегодня, потому что написано ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших. Возможно, этот праздник и это собрание для тебя. Ты можешь сегодня покаяться и обрести свободу. И не только свободу от греха, но ты можешь обрести спасение и вечную жизнь. Пусть имя Господа прославится, слава Ему, аминь.